Послание Филимону. Да? Филимон, это у нас не 58-е, а 64-я книга. Мы потом вернемся дальше. Филимону. Итак, послание к Филимону, Фессалоникийцам прочитаем, проходим Титу, Тимофея, Титу. Да, еще раз скажу, чтобы вы помнили, в следующий раз мы будем идти 1-2 Фессалоникийцам на следующей неделе. Потом, как я не помню, когда мы будем за раз делать 1-2 Тимофея, Титу. И после следующий раз. Потом мы будем один день делать евреям, целых 2 часа, и 2 часа будет, следующие 2 часа будет откровение. Да не бойтесь вам откровения, что вы боитесь его, нормальная книга.
Мы не боимся, мы наоборот хотим, чтобы было прямо.
Ну, вот так и не получится прямо. Даже не рассчитывайте.
Плохо. А когда-нибудь?
Говорит, как дела? Не дождешься. Давайте начнем его с того, что вы сейчас откидываетесь назад. А я вам буду читать это письмо. Садитесь удобно. Вы не читаете Библию, вы не смотрите в нее. Да. Представьте себе, что я Тихик, который пришел к вам. А вы господин Филимон или госпожа Филимонша. Филимониха. Филимониха. И вы видите меня. Я иду к вам, и рядом со мной идет человек, который вам так сильно навредил, так сильно вам напортил, что вы при виде его, с вами что-то происходит внутри. Вы видите его здесь, я вам говорю, привет, это Анисин, ты его знаешь. Прежде чем мы будем разговаривать дальше, ты что-то скажешь, я сначала тебе прочитаю, что Павел тебе написал. Он меня попросил тебе, он письмо тебе написал и попросил меня, прежде чем ты будешь с Анисимом разбираться, что у вас там было, не было, попросил меня сначала тебе письмо, чтобы я тебе его прочитал, а потом тогда ты будешь с ним разбираться. Хорошо? Согласен? Раз вот он рядом со мной, вот этот, который тебе гадости и пакости наделал, что... У тебя сейчас, вот видишь, ты сейчас уже как ты себя чувствуешь, ты его видишь, у тебя уже что-то там происходит, да?
И я согласен, только убедить.
Да, да, вот пусть он стоит рядом, ты послушай меня. Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному, и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипу, сподвижнику нашему, не читаете вы. Вы слушаете, у вас ничего нет, вы просто слушаете. Я потом вам его дам, и вы его будете читать всю жизнь до смерти. Сподвижнику нашему и домашней твоей церкви, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих, слыша о твоей любви и вере, которую имеешь Господу Иисусу ко всем святым. Дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе. Потому что мы имеем великую радость и утешение в любви твоей. Потому что тобой, брат, сестра, успокоены сердца святых. Поэтому, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу. Не иной, как я, Павел, старец, а теперь еще и узник Иисуса Христа, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, и я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно. Потому что, может быть, он для того и времени отлучился, чтобы тебе принять его навсегда. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного. Особенно мне, а тем больше тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам собой должен мне. Так, брат, Дай мне воспользоваться от Тебя в Господе. Успокой мое сердце в Господе. Надеясь на послушание Твое, я написал Тебе, зная, что Ты сделаешь и более, нежели говорю. А вместе приготовь для меня и помещение, ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам. Приветствую Тебя, Эпафрас, узник мой со мной ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои. Благодать Господа наш Иисус Христа с Духом вашим. Аминь. Давайте теперь посмотрим это письмо, что это было. Значит, Павел пишет тоже это же письмо, мы с вами уже время написания автора говорили. По всей видимости, находился в Колоссах, мы об этом уже говорили, когда Колоссянам разбирали. Фон написания послания. Павел встречает в Риме Анисима, беглого раба, который, скорее всего, ограбил или причинил вред своему господину Филимону, сбежал из Колосс. Возможно даже, что он его брат, я не знаю, но пишет ему по плоти, брат, да? Так как Рим насчитывал миллионное население с огромным количеством рабов, там можно было легко затеряться беглецу. Павел встречает Анисима, рассказывает ему Евангелие, и он становится верующим. После этого Павел отправляет Анисима в сопровождение Тихика назад к его господину. Тихик же несет письмо и все церкви в Колоссах. Тихикус он называется. Главная мысль письма – от рабства в братство. По-русски классно звучит. От рабства в братство, да? Ключевой текст Филиппийцам 16:17. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, тем больше тебе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его как меня. План книги. Три части. 1-7 стих. Молитва благодарности. Даже не рассчитывайте, они на 3 минуты вперед идут. Просьба об Анисиме, точно. Да, и обещание Филимону, или наставление Филимону. Основные темы. Там 2 темы основные. Первая. Ну, давайте, мы вот здесь с вами сказали, что Филимону это практическое, как практически теперь выражается вот эти 3 письма. А что там главная мысль во всех письмах Павла? Больше всего облекитесь. Любовь. Любовь. Значит, главная тема это любовь. Как ни странно, но любовь в этом письме встречается 6 раз. Возлюбленный, возлюбленный, любви, 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 возлюбленный. 6 раз в этом письме, да? Интересно, как представляет Павел в этом письме. Вот смотрите. Павел пишет письмо Галатам. Павел, апостол, избранный человеками, и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим из мертвых, всем находящимся со мной в братьям в церквях благодатных, которые отдал. Удивляюсь, что вы, отпризвавши вас благодатью Христовой, так скоро переходите к новому благовествованию. О, несмысленные галаты! Кто пишет? А Павел кто? Апостол, не вами избранные людьми, а Богом. Вы будете меня слушать. Вы обязаны меня слушать. Послание к Ефесянам. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящийся в Ефесе святым и верным в Иисусе Христе. Благодать вам. Благословен Бог и Отец. Чувствуете разницу? Павел, волею Божию апостол. Все равно апостол, да? Все равно будете. Не просто так говорит. Филиппийцам. Павел и Тимофей. Рабы. Вот что такое. Что значит рабы? Это очень интересно, потому что филиппийцам есть выражение, которое говорит «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Рабы пишут. Ага. Значит, здесь не апостол. Павел представляется, я вам пишу не как апостол, я вам как раб Иисуса Христа сейчас письмо пишу. То есть вы меня как раба теперь принимаете. И то, что я вам пишу. О, интересно. У нас в воскресенье будет проповедь, как быть, приедет Денис Трегубенко на немецком будет проповедовать примерно, как быть счастливым рабом. Будет из Луки 17 года проповедовать. Теперь смотрите. Колоссянам. Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа и Тимофея, брат находящего в Филиппе, и так далее. Услышав по вере вашей, апостол. То есть церковь в Колоссах получила письмо от апостола Павла. А теперь Филимону. Павел, узник Иисуса Христа. А это что такое? Заключенный. Не раб. А заключенный. Подождите, Анисим это кто? Анисим это кто? Раб. А раб хуже? Кто хуже, заключенный или раб?
Раб. Заключенный.
Ну, раб, да. Раб вообще прав никаких не имеет. Смотрите, то есть... Да, да. Смотрите, Павел пишет Филимону письмо и говорит, я к тебе сейчас не как апостол обращаюсь, не как раб Иисуса Христа. Я тебе сейчас пишу, как сам, который переживаю серьезные проблемы. То есть я сам сейчас нахожусь в состоянии, мне плохо, и мне очень узкие обстоятельства. Я тебе сейчас это письмо пишу. Я тебе пишу не из избытка довольства, радости и всего остального. Мне плохо сейчас, но я тебе это сейчас письмо пишу. Я узник. То есть смотри на меня как тот, который сидит в тюрьме. Как, о чем думают люди, которые сидят в тюрьме? Что они хотят? Вот вы, мне когда-то, ну, слава Богу, не дай Бог, довелось чуть-чуть там побыть. Когда письма оттуда пишут, как вы думаете, о чем пишут письма? Что волнует людей, которые сидят в заключении?
Желание освободиться.
У тебя, слушай, ты не мог бы мне там прислать фуфаечку, ручку, я не знаю, что-то там, сладкое варенье, может, еще что-нибудь там, анвальт как-то подзад. То есть, если письмо приходит в тюрьму и пишет, слушай, я в заключении, то человек, который слышит, уже какой-то есть стереотип, что ожидать оттуда, что тут помощь нужна. Я пишу тебе как узник. Ага, значит, ему что-то надо. И что ему надо?
Тюрьме были.
О ком он заботится в этом письме?
Значит, они там с Анисимом в тюрьме были?
Он его, может быть, что он в Риме его встретил, его же потом в тюрьму взяли, он же не сразу в тюрьму попал. А причем он сидел в заключении, и у него был вход, к нему можно было заходить. Но в Римлянах, мы же читали, 28 глава, к нему люди приходили. Все, на домашний арест был у него. Теперь смотрите, что, смотрите, человек сидит в вузах в заключении, и у него одна проблема, Анисим. Он не о себе заботится, а о ком? Он хочет, чтобы вот этому человеку было хорошо. Плюс он говорит, я хочу, чтобы тебе было хорошо. Уж если бы я его здесь оставил, это было бы неправильно. Он твой, а не мой. Но мне он нужен лучше. Мне и так плохо. С ним бы мне было чуть-чуть лучше. Но я его отдаю тебе. Потому что он заботится об Анисиме и заботится о Филимоне. Плюс еще там людей перечисляют с домашней церкви. И их всех еще там помнит, да? Вот смотрите, то человеку плохо, а он о других заботится. Христос на кресте висит, а он о ком переживает? О маме своей, об Иоанне.
Прости.
Да, прости их, не веду, что творят. Смотрите, в этом письме характер Христа в характере Павла виден. То есть Павел пишет письмо, которое отображает характер Иисуса Христа. Все цуги вот эти, как это сказать, вот эти все наклонности характера Христа, которые были на земле, они в Павле отображены. Дальше теперь идем. Смотрите, значит, узник Христа. Как он обращается к адресату? Он пишет в Колоссянам святые верные братья, филиппийцам святые епископы и декана, в Галатам церкви Галатийской, а здесь возлюбленные. Возлюбленные. Сотрудники, да? Возлюбленные. Смотрите. Возлюбленному и сотруднику. Возлюбленный и сподвижнику. Узник. Возлюбленный пишет. Это послание из тюрьмы, которое не крик о помощи, а признание в любви. Это любовное послание. Человек находится в трудных обстоятельствах, пишет послание любви. Книга «Путешествие пилигрима» написана в тюрьме была. С тюрьмы, у верующих в тюрьме другие вещи происходят. Да? Возлюбленные сотрудники или митабайты, сподвижники мидштрайта. Мидштрайты — это те, которые воюют за Евангелие. Мы говорили с вами филиппийцам, что за Евангелие воевать надо. Вступление закладывает тон всему остальному письму. Здесь мы видим, как Павел с особой нежностью и участием начинает свое послание. Все то, что я пережил в отношениях со Христом, чему я научился от Иисуса, что изменило мою жизнь, я хочу передать возлюбленным Господом и мной людям. Первое. Любовь благодарит Бога и вспоминает в молитвах. 4 стих. Благодарю Бога моего, всегда вспоминая тебе в молитвах моих. Из этого послания рассказывает, как любовь действует. Если я люблю, я вспоминаю, я молюсь за тебя. Да? Я молюсь, всегда вспоминает. Он все время пишет, в всякой молитве. Сколько он молился, я не знаю, там сотни церквей было. Всех он в молитвах вспоминал. Или он, наверное, так говорил, вспоминаю все церкви, которые я организовал. Не знаю, как он молился. Второе. Любовь ищет благо другим. 10 стих. Прошу тебя, дай пришли мне меда. Прошу тебя. О ком? О сыне моем Анисиме. Слушай, тебе что, больше не о чем думать в тюрьме там? У него одна проблема. Анисим. Он хочет, чтобы Анисиму было хорошо, он беспокоится о нем. Любовь поступает честно с другими. 12-14 стих. Я его мог бы у себя оставить. Я его родил. Это мой. Но я без твоего согласия не хочу. Он твой брат, поэтому я тебе его отправляю. Но мне бы здесь было бы лучше. Любовь поступает честно с другими людьми. Потому что не ищет своего. А где это написано? Филиппийцам. В то же время он это все пишет, да? Любовь носит, к Коринфянам написано, в Филиппийцам написано, никто не думает о себе. Все думают о себе, а не то, что угодно Богу, да? Он говорит, а он жизнь свою за вас положит, готов, Тимофеевич. Он о других пишет, не о себе. Любовь носит бремена других, 18-19. Все, что он должен тебе, запиши на мой счет. Сидят две сестры, одна говорит, я тебе 30 евро должна. Нет у меня денег, мне даже хлеб не можешь купить. Третья сестра подходит, сколько он тебе должна? 30? На, бери. Подожди, ты же мне не должна. Ну, ничего страшного, на меня запиши ее долг. В то времена записывали, да? Поэтому он говорит, на меня запиши. Я заплачу. У меня вопрос, а сколько надо заплатить? Знаете, сколько надо заплатить? О чем он говорит, я заплатил? Он даже не знает, сколько. Ему не интересно, сколько. Все, что он должен, запиши на меня. Павел, если там пару миллионов. Неважно. Сейчас не речь идет о том, сколько. Сейчас речь идет. Речь... Он бы вышел, отработал бы. Павла знали. Он Филипп... Почитайте Фессалоникийцам, как он пишет. Когда мы были у вас. Он не просто так, да? Любовь верит в лучшее от других. Смотрите, 21 стих. Надеясь на послушание твое, я написал тебе, зная, что ты сделаешь, и более, нежели говорю. Он говорит, я на самом деле еще лучше о тебе думаю. То есть я уверен абсолютно, что то, что я написал, ты вообще еще сюда же делал. А 22-й так вообще написано. Вы вместе еще молитесь теперь обо мне с Анисимом и готовьте мой приход. Теперь господин вместе с рабом будет это делать. Вы представьте только, какие отношения он пишет. Это два брата. Ты не забывай, что я твой господин. Очень интересно. Любовь Божия, растворенная верой человека, всегда приводит к прощению других и примирению соперников. Следующий стих. Следующая. Любовь к чему приводит?
К прощению.
Смотрите, в этом письме я не нашел ни одного слова о прощении. Это по-немецки. По-немецки филемону, да? Потому что филемону пусть будет по-русски правильно. Смотрите, прощение написали? В этом письме нет ни одного слова о прощении. Ни одного. А оно дышит в каждой строке, в каждой прощении. Смотрите. Вы помните выражение? Не говорите людям, что вы их любите. А вы звоните им, заботьтесь о них, спрашивайте, как у них дела. И они пойдут и всем расскажут, что вы их любите. Не говорите человеку, я простил тебя. А делайте все так, чтобы он всем ходил и рассказывал, он меня простил. То есть сказать простил, и легко, сказать люблю, легко. А вот жить так, как сказал, трудно, да? От слов человек своих оправдается и осудится. Поэтому сказать «прости» – это одно, а вот жить так, чтобы простить, и другое. Павел пишет, как любовь и прощение, как любовь ведет к делам, которые говорят о прощении, свидетельствуют о прощении. Смотрите, прощение напрямую связано с любовью. В этом послании нет ни слова о прощении. Да-да-да-да. Стих 12. Посмотрите. «Ты же прими его, как мое сердце». Хорошо, сегодня на немецкой Библии есть. Так прочитайте, как там написано в немецком. Причем в разных немецких по-разному.
12.
Так. Шлахтер как русский перевел.
Мое сердце.
Там... Не, там не про Алин. Здесь выражение, которое стоит, смотрите, прими его как мое сердце, можно перевести как часть меня или моих внутренностей. Там слова сердце нету в оригинале. Там слово сердце имеется в виду внутренность моя, внутренность. То есть как внутрь меня или сердце. Почему перевели сердце? Потому что евреи внутренность это сердце, поэтому переведено сердце. Сердце имеется в виду не орган пумпа, а внутреннее состояние человека, то есть моя внутренность. А Филимон прекрасно знал Павла внутренность. И он говорит, ты знаешь, вот прими его... Как будто это я стою перед тобой, как часть меня. Смотрите, моих внутренностей, моей души, моего сердца. Другими словами, Павел просит Филимона принять Анисима, зачеркните Филимона Анисима, так, чтобы, смотря на него, Филимон видел Павла, его внутреннее чувство любви, прощения и снисхождения. Вау! Это мой сын. Почему он говорит «мой сын»? Приходит, смотрите, Лиля едет куда-то на молодежное, наша Лиля приезжает, да? Лиля приехала, там что-то ходит, она ему говорит, слушай, а как у тебя фамилия? Она говорит, Гернер. А Иван Гернер, это не твой отец? Да. Чик! И что-то сразу изменяется у людей в голове. Что происходит?
Принимаю.
Нет, сразу начинается подставлять. О! Смотрите, он говорит, прими его. Это сын мой, то есть я как отец, это как сын моему. То есть относись к нему как... Это очень интересное выражение. Как однажды сам Павел проявил это по отношению к Филимону. Хотел бы вот сюда сказать пару слов. Смотрите, некоторые говорят, что Павел шантажирует Филимона. Я думаю, что он его не шантажирует здесь. Смотрите, он говорит... 18 стих. «Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моей рукой, я заплачу. Не говорю тебе о том, что ты и сам собою должен мне». Некоторые говорят, опа, шантаж. Нет. Смотрите, я думаю, что он говорит о том. Смотрите, он ему говорит, ты сейчас к нему так отнесись. Некоторые говорят в комментарии, что Павел когда-то Филимон покаялся из-за Павла, и поэтому он говорит, ты должен меня, потому что
пришел к Богу.
И теперь ты мне должен.
Дружим.
Я думаю, что не это. Я не думаю, что Павел этим бы на это стал писать. Возможно, у них была тоже какая-то ситуация там у Филимона с Павлом. И Павел говорит, вот так как я с тобой поступил, так ты к нему теперь отнесись. Возможно, я думаю, что это может быть и нет. Но факт в том, что он говорит, вспомни, ведь между нами была тоже какая-то ситуация. Ты не должен сам собой. Вот как я тогда поступил с тебе, так ты теперь к нему поступи. Я думаю, скорее всего, по контексту письма больше это подходит, чем то, что Павел начал бы играть. Я же проповедовал, ты покаялся, ты мне жизнь должен теперь по этому делу. Но это было бы не характерно Павлу во всех других письмах.
Это уже не по Христу.
Да. Если прощение будет практиковаться в церквях, то отношения между людьми будут любвеобильными, доверительными, теплыми. Если нет, то в церквях будут процветать склоки, ссоры, разногласия, группировки и ненависть. Павел прощал, невзирая на то, сколько ему это прощение будет стоить. Да? Павел брал вину других на себя, не беспокоясь о своей... репутация. Я ж теперь виноват. Считай, что это я тебя ограбил. Павел ограбил Филимона. А кто-то неправильно понял, уже пошли слухи. Вы знаете, Павел Филимона ограбил. Вместе с Анисимом. Пример. Кто-то совершил грех по отношению к тебе. Внутри тебя бушует ураган мыслей и эмоций. Страшно, обидно, досадно и прочее. Твой ответ. Я не могу ему простить или ей. Вопрос Павла к тебе, я так представил. Если бы стоял рядом Павел, он бы спросил себя. Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни в этот момент побеждала и превозносилась, ставилась во главу угла? Твои чувства или слава Иисуса Христа и Его Евангелия? А от этого будет зависеть, просишь ты его или нет. Будешь ты ему это вспоминать, на хлеб намазывать? Будешь ты его укорять и другим всем говорить, что он взял, или нет? Если мои чувства, обида, страх и так далее, досадные, все остальное, да. Если их слава Христа, Колоссянам, смотрите, приклейте Филимона Колоссянам, все, что не делайте словом или делом. Притчи у вас исправьте, 17.17, написано, что друг любит во всякое время. Они всегда, они тогда, когда ему нравится. 17.17. Если мы друзья, если мы братья и сестры, то у нас нет причин не прощать друг друга. Колоссянам 3.13. Помните, что мы сами грешники, если это перспективы прощать других. Что там написано? Прощайте друг друга. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. А как Христос простил меня?
Безусловно.
Снисходя, снизошел. Встал со мной на один уровень. Почему я не прощаю человека? Потому что я говорю, что я лучше. Я же бы так никогда не сделал. Это ж каким надо быть, чтобы такое со мной сделать. С другими ладно, но со мной. Не прощение, одна из причин непрощения, потому что я говорю, я лучше. Я бы так никогда не сделал, но это ко мне не подходит. Снисходя друг к другу, как Христос. А где это написано из тюремных писем? Филиппийцам, 2 глава. Христос не почитал хищение быть равным Богом. Смотрите, Филимону все письма, да? Теперь Колоссянам там. Жить с внутренним прощением ко всем людям. Ефесянам 4.32. А в Ефесянам 4.32, опять же, из этих писем, там написано, смотрите, там написано: «Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас». Почему Бог во Христе?
Уже через
Иисуса. Да, внутри Христа. In Christus. Он вас простил. Почему? Потому что вы во Христе. Так и вы прощаете. И тут написано как? Там написано, да? Так и вы. Он во Христе, поэтому у вас нету причин на его злиться. Гнев ваш на него не распространяется. Бойся слез обиженного тобой человека. Он расскажет это Господу. Бог услышит и поможет ему. Слышали когда-нибудь так? Заключение. Последнее. Послушание. Повиновение. Покорность. Повиновение напишите. Последнее. Филимонов. Это очень интересная штука тоже. Послушание Богу и Писанию является залогом любви обильной жизни во Христе. Человек, стремящийся быть послушным Богу и Писанию, будет строить вокруг себя теплые и нежные отношения. Да? Как там написано? Филимону. 21 стих. «Надеясь на послушание твое, я написал к тебе». Смотрите, он говорит, я бы тебе мог приказать, и ты бы сделал. Но я тебя прошу по любви, пожалуйста. Но я знаю, что ты послушный. То есть у него есть характер, черта характера, послушание. Но как вы думаете, себя чувствует Филимон, когда он увидел его? Давайте по-другому. Была бы нужда Павлу писать Филимону отдельное письмо, если бы Филимон отреагировал правильно? Наверное, нет. Может быть, Павел на всякий случай пишет, а скорее всего он его хорошо знает. И, по-видимому, Филимон был активный. Мы видим, что он активный был, он дела делал, он любовь проявлял, общение веры, деятельный. А эти люди деятельные и активные, они горячие обычно, эти люди, да, они такие резкие. Скорее всего, что Павел знал, что Филимон, что-то с ним произойдет, когда он увидит Анисима, и он пишет ему, он говорит, надеюсь на послушание твое. Но у него была одна черта хорошая, он был послушный, то есть как бы ни случалось, он, несмотря ни на что, сделал бы так, как Павел просил. Он говорит, я даже верю, что больше. Остынешь, все нормально будет, поймешь, что я здесь пишу, посидишь, послушаешь Колоссянам письмо еще там, когда, и все будет нормально. Будет нормально. Проверьте себя, как ваши отношения с людьми строятся на прощении, принятии сердечности и любви. Это будет являться барометром ваших отношений с Богом. Насколько вы поняли проявленную любовь Бога к вам и те отношения, которые Иисус строит с вами, настолько вы будете их проецировать на ближних с вами людей. Смотрите, Бог проявил ко мне любовь. В чем? Простил меня. За что?
За грехи.
А, нет, я что сделал?
Ничего.
Он меня простил. Теперь я говорю, вау, это же я. Тогда у тебя вот это, если этого человека должно проявляться. Насколько это проявляется сюда, настолько я это понял. Вот, то есть это барометр. Вот насколько я их могу это делать, это не говорит о том, что у меня нету там никаких чувств. Это все всему Библия свое время дает. Надо время, надо переварить, передумать, перемолить, переговорить с другими, раскрыть сердце свое с кем-то, посидеть, поговорить. Но рано или поздно мне придется не по чувствам, а по фактам идти. А факты говорят о том, какие чувства у Бога ко мне были, когда я ему плевал в лицо на кресте. Однако прощает. Какие чувства у меня должны быть? Какие чувства? Если бы он по чувствам меня прощал, он по фактам. Смотрите, Бог во Христе простил вас. Это факт. И Бог говорит, ну если вы во Христе, факт, прощенный. Но чувствую я не очень. Бог говорит, я чувствую, что ты вот хорошее у меня с тобой отношение, вот они такие нежные, вот чувствую. И я, ну такой человек легче прощает, согласитесь, который вам всегда хорошо сидит. Или нет?
Конечно.
Который бутербродики делает, кофе варит, легко прощает. А он, который говорит, не буду я варить, будь кофе, и бутерброды делайте сами. Попробуйте его простить. Там же совсем по-другому.
Да. Ладно, милый, буду делать сама.
Да. Поэтому такие наши с вами тюремные письма, мы ставим точку, прошу их, и пусть Бог благословит, что есть время, можно посидеть еще пообщаться. Мы поставим точку, помолимся.